Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас сегодня среда, 5 часов дня, и на волнах радио Теос выпуск «Лютеранской волны». Сегодня у меня в гостях участницы молодежной группы общины Кафедрального собора Святых Петра и Павла Светлана Ледовская и Елена Медведева. Света, Лена, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
И тема нашего сегодняшнего эфира – христианство в лицах. У нас уже был подобный опыт, когда мы обсуждаем не какие-то такие далекие, абстрактные, научные или же повседневные темы, а просто говорим о людях и с людьми, с христианами, которые живут, верят, и как, собственно говоря, складывается их жизнь, и какие у них есть планы и идеи. Но для начала, в связи с тем, что наши гости сегодня первый раз, наша традиционная рубрика «Автограф».
Автограф.
Ну, с кого бы начать? Всегда, когда несколько гостей, всегда хочется как-то вот всех сразу и вместе. Ну, начнем, наверное, с Лены. Главный и такой простой, казалось бы, вопрос: а как, где и почему ты оказалась в лютеранской церкви?
Ну, мы всегда с семьей знали, что в Москве есть лютеранская церковь, и не только католическая, как многие предполагают, но еще и лютеранская. И всегда какой-то заветной мечтой было посетить рождественскую службу, именно рождественскую. Как-то всегда была мечта вот встретить Рождество именно с 24 на 25 декабря. И раньше мы были в православной церкви, но почему-то 7 января праздник никогда не ощущался, а 24 и 25 всегда было праздничное настроение. И в какой-то день мы решили прийти на концерт послушать, и, как и многие посетители концертов, мы совершили ошибку, мы назвали собор костелом. Но пастор Андрей Викторович Бобылев, который тогда тоже находился в холле, он нас услышал и исправил, что это вовсе не костел, а кирха лютеранская. Вот. После чего у нас случился такой очень долгий разговор, очень приятная беседа, и в конце он сказал, что вам стоит просто прийти один раз на службу, возможно, что вам очень понравится.
Да, что говорить, когда можно один раз прийти, все увидеть.
Да, мы последовали его совету, пришли, и действительно, нам очень понравилось, и нам стало очень как-то тепло, и по-домашнему мы почувствовали, что мы вместе, всей семьей, именно там, где нас ждут, где... куда нам хочется приходить каждое воскресенье, и нам действительно хочется каждое воскресенье вставать рано и приходить, это уже такая потребность.
То есть получается, что не как некоторые вот так вот по одному приходят или там пары, а вот прям целой семьей, с мамой и папой в один прекрасный день просто взяли и пришли.
Да, вот. Ну, сначала мы хотели, конечно, все втроем прийти, но я тогда заболела.
Ага.
И сначала первые две недели ходили мама с папой и прям возвращались с такими восторженными
делились
отзывами.
Яркими впечатлениями, да, о том, да. Что происходило. Света, а у тебя как так вот случилось тоже?
Я буквально случайно наткнулась, но все-таки как случайно? Наступило время, когда хотелось приобщиться к какой-то общине, найти свою церковь. Я была крещена в православии, но в православии мне не удалось вот наткнуться на то, что мне хотелось. И буквально случайно одним осенним теплым вечером я прогуливалась с подругой, и мы набрели во дворик собора. И это был четверг, как раз 7 часов вечера была служба. А в то время еще службу вел Александр Редер, и как-то очень душевная показалась обстановка в капелле.
И
я поняла, что это что-то чистое, хорошее, и то, что нужно. Вот.
То есть искалось вот это, да, ты говоришь, что искала что-то, не нашла, и вот, придя на богослужение в собор Петра и Павла, да, к лютеранской церкви, нашла то самое как-то светлое, чистое, да, наверное, вот эту вот простоту и свет Евангелия, который мы вот как раз хотим, даже первый раз, когда мы приходим, вот, может, это не осознаем, но когда проходит какой-то период нашей жизни в общине, мы понимаем на самом деле, чего мы все это время искали. Спасибо. Теперь у нас следующая тема, собственно говоря, о том, кем вы являетесь.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна». Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Лен, вот вы пришли с семьей в собор. И, насколько я знаю, через какое-то время ты стала петь в хоре.
Верно.
Как так получилось? И вот с музыкой что тебя связывает?
Ну, с музыкой меня связывает, на самом деле, очень много. И музыка — это действительно моя жизнь, хотя я не занимаюсь этим на профессиональном уровне. Еще давно я с 4 лет хожу в музыкальную школу, закончила ее успешно, и как-то не могу себе представить свою жизнь без ежедневного музицирования. И не скажу, что я в музыкальной школе любила хор, именно посещать как занятие, но вот петь мне хотелось всегда. Ну, не прославиться, а вот именно петь для себя. И когда я услышала, что на службах поет хор, и когда перед службой выходили там 4-5 человек, и они так дружно репетировали хоралы, которые будут исполняться на службе, мне тоже захотелось оказаться в их числе. И опять же я спросила у пастора, возможно ли оказаться в хоре, не имея какого-то специального образования, на что действительно оказалось, что возможно. И я прослушалась у нашего кантора, нашего собора, и действительно я вот с 2013 года пою в хоре собора, и на самом деле хор очень многое сделал также для развития моего голоса. И тоже в этом есть какое-то особое служение, когда поешь. Ведь где-то я слышала, что когда христианин поет хорал, он тоже молится.
Ну да, то есть можно сказать, что хорал, по сути, это та же молитва, просто в другой, скажем так, форме, да, но содержание в целом соответствующее. Даже я знаю, у нас такой прихожанин есть, супруга его как-то спросила, говорит, чего ты не поешь, все поют. Вот, а просто он книжку держал перед собой с песнопениями. Он говорит, я пою в душе. То есть он стеснялся, скажем так, петь, да, видимо, тоже так побаивался, но не боялся вот как-то таких глубоко, не боялся встретиться с таким личным, глубоким переживанием. Да?
На самом деле, я тоже сначала боялась и стеснялась очень петь, особенно первые мои несколько служб, но потом как-то, что называется, вошла в кураж, и прям хорошо, вот хочется петь во весь голос.
А чем хор еще вот занимается, помимо сопровождения литургии?
Хор пытается развиваться как коллектив, то есть участвует в разных конкурсах. Вот самый первый конкурс, в котором участвовал хор, проходил в Литве. Это был конкурс «Kaunas Cantat», где хор занял то ли первое место, то ли специальный приз, я уже точно не помню. Но это действительно дало большой толчок к развитию, и в хор стало приходить все больше людей, желающих петь с нами. И вот недавно буквально хор ездил в Санкт-Петербург, тоже на конкурс, где тоже получил специальный приз.
Свет, а вот я знаю, что у тебя есть такое тоже уже призвание, как это можно сказать, да? Это искусство.
А, да, верно. Искусство, конкретнее это живопись. Я с детства стала заниматься рисованием, потому что с детства появилось такое увлечение и желание рисовать красками, карандашом. Училась в художественной школе имени Врубеля. Потом у меня был какой-то перерыв, и я осознала, что все-таки надо продолжать это дело. Поступила в художественную промышленную академию имени Строганова. Вот. Сейчас я заканчиваю пятый курс, и у меня будет еще курс диплома.
А специализация?
Специализация — монументальная живопись.
Ух ты! Ее же, получается, можно применить почти, скажем так, в таких во всех сферах, да, в том числе.
Ну да, это интересная живопись, она появилась первая, потому что из-за монументальной родилась потом станковая. А изначально была монументальная живопись. Это украшение архитектуры, как и в интерьере, так и в экстерьере. Это различные техники, и фрески, и росписи, и мозаики.
А есть уже какие-то свои работы и свои идеи в отношении, например, стиля? Хочется ли что-то открыть новое в этом направлении?
А что-то новое? Ну, как о монументальной живописи я еще точно не знаю для себя. Вот. Скорее всего, мне ближе сейчас станковое искусство какое-то, чем вот монументальное. Монументальная живопись — это большая такая ответственность. Ты должна украшать здание, подчеркивать ее.
Да, монументальная, вот тоже нашим радиослушателям, как вы понимаете, монументальная живопись — это имеется в виду не там картина, имеется в виду там небольшая, да, большая-небольшая картина, а монументальная вплоть до росписи крупных зданий.
Да, это
да,
верно.
И внутреннего интерьера, то есть это и стены. Уже успела ли ты, Света, заняться росписью из стен? Был ли такой опыт? И вообще, какой преимущественно вот, мотив в твоем искусстве?
На своих проектах в монументальном искусстве у меня нету, только творческие учебные работы. Mm-hmm. И также была практика исполнения вот, в команде художников, когда у нас была общая задача расписывать. Вот, это да. Сейчас я больше склоняюсь к станковому жанру, потому что, ну, это ближе, это сейчас более, я думаю, своевременно, потому что если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию в монументальном искусстве, она такая, ну, неоднозначная. Она, мне кажется, стоит в такой вот точке дальнейшего развития. Еще не ясно, как она будет развиваться, видоизменяться.
Да, ну, монументальная живопись, вот то, что мы видим в храмах, мы на самом деле можем столкнуться с монументальной живописью почти везде, особенно в больших городах, да, вот если мы говорим о монументальной живописи в контексте христианства, то это в первую очередь, наверное, те же самые фрески, да, можно, которыми расписывают стены, колонны внутри церквей. И это тоже определенного рода искусство, само собой, и самое главное, очень ответственное призвание. Ведь, так сказать, картину... А вот интересно тоже, вот как работать, с чем легче работать? Можно ли сказать, что с чем-то легче работать? Вот с просто картиной, да, вот, как мы говорим, станковой, да, или же со стенами?
Со стенами однозначно сложнее, потому что это, во-первых, командная работа.
Вот, то есть ты не один, а вы должны как-то в группе, да,
да,
под еще единым вдохновением, чтобы не переругаться.
Да-да-да, и вот поддерживаться одного замысла, эскиза вот художника, и притворять это в жизнь. Это довольно-таки ответственно, и иногда кажется, что тут нет такого творчества, ты лишь выполняешь вот как, ну, исполнитель просто. А в станковом искусстве ты свободна, ты делаешь так, как ты считаешь нужным. И ты можешь уже свои идеи выполнять.
Лен, а у тебя что-то с искусством тоже связано, помимо музыки? Тем вот как раз тоже у нас и Света учится, и ты учишься на, в таком творческом в целом
Да, мне очень повезло.
Даже очень творческом учебном заведении.
Мне очень повезло прошлым летом поступить в ГИТИС на театроведческий факультет. Я всю жизнь мечтала об этом.
А как так получилось? Просто насколько, да, я знаю, ты же занималась другим раньше. Ну вот для наших радиослушателей такое небольшое пояснение, что это было физика, химия, математика, то есть это были... И тут вдруг резко совершенно на другой мотив в театр.
Ну, у меня тут на самом деле долгая достаточно история. В театр еще... Я всегда вспоминаю, что моя мама ходила в театр, когда она была беременная. И она ходила практически каждый вечер. И, не знаю, многие мои педагоги действительно говорят, что в меня это впиталось еще тогда, это чувство театра. И для меня всегда еще в школе стоял огромный вопрос, так называемый, в физике и лирике, что это все-таки неразделимые люди. И как-то я... И без театра не могла жить, и тянула заниматься физикой, математикой, точными науками, но при этом я обожала уроки литературы, обожала обсуждать произведения, искать в них какие-то новые смыслы. Но все-таки сначала отдалась рациональному сознанию, что стоит, наверное, пойти на физика, заниматься инженерными науками, но как-то... Причем я была вдохновлена очень фильмами «Девять дней одного года» или «Доживем до понедельника», как вот ребята и уже молодые ученые стремятся что-то познать, но я столкнулась с невероятным равнодушием в наши дни к науке, к стремлениям очень мало людей, которые действительно горят своей профессией. И разочаровалась, собственно, и решила круто поменять свою жизнь, а не попробовать ли мне себя на театральном поприще. И мне получилось с первого раза поступить. Вот год прошел уже.
И кем, на кого, куда?
Я хочу быть историком театра. Ну, театровед себе заключает и как историка театра, так и театрального критика, театрального журналиста. Но вот мы все больше с мастерами курса обсуждаем и приходим к выводу, что сейчас не хватает именно историков, исследователей театра.
А что бы ты могла рассказать, раз уж мы и об истории в том числе так немножко вбросили это слово, да? Церковь и театр. Вот такая тема, которая еще, как мне кажется, полностью не исследована, но которая вполне себе актуальна.
Ну, без церкви не было бы театра, я могу сказать. Если, ну, если вернуться немножко назад, в Средневековье, мы пропустим античный театр, хотя там тоже театр имел непосредственное значение в религиозной жизни, как в центре оркестра обязательно стоял жертвенник бога Диониса. Это, ну, мы сейчас, я больше хотела бы сказать про христианскую церковь. Мистерии и моралите — это же все церковные...
Про театр вот такой,
да.
Вот.
И, например, в Испании мне очень нравилась тема как раз к подготовке к экзаменам. Был праздник Корпус Христи, и разыгрывались ауто-сакраменталь, когда праздновался праздник Тела Господня. Тогда из церкви удивительное совершенно зрелище выпускали механическую голубку, которая должна была вылететь из церкви на площадь, показаться народу и влететь в церковь обратно к алтарю. И если голубка возвращалась по тому же пути, это значило, что еще пройдет год без катастроф, без каких-то проблем, и было всего... По-моему, два раза, когда этого не произошло, и в один год была чума, в другой год случилась война такая масштабная. Потом, ведь это было действительно, несмотря на то, что церковь всегда плохо, в те времена плохо относилась к театру и считала, что актер это, ну, что нехорошо на себя принимать какую-то иную сущность, что все-таки это не шутки. Но при этом разыгрывались представления с куклами даже, когда была кукла Дева Марии, которая возносится к небесам, тоже невероятно красивые представления, которые до сих пор, кстати, проводятся в Испании.
Угу.
Вот. И в России для меня было огромным открытием, что толчком к развитию театра послужили действия лютеранского пастора Иоганна Грегори.
Да, вот я думаю, если расскажешь об этом сейчас чуть-чуть поподробнее, будет тоже всем интересно, потому что у нас Россия, ну, скажем так, точку отсчета истории российского театра на самом деле вот не знаешь, куда поставить. Вот, то ли это к Островскому, то ли это еще куда-то, то ли это к Петру, то ли это вот к, например, Грегори.
Да. Дело было так, что в России был такой зажиточный, как его получше назвать, был такой деятель Артамон Матвеев,
угу.
Был приближенный ко двору, и он первый стал вводить европейские традиции. То есть в его доме, например, его жена, она всегда имела права, она всегда сидела с гостями. Это были светские разговоры, то есть это был такой прототип светских салонов.
Угу.
Там же, кстати, Алексей Михайлович познакомился с Натальей Нарышкиной, собственно, матерью Петра Первого. Вот. И Алексей Михайлович понял, что в России нужен театр, что на тот момент были скоморохи, которые периодически подвергались гонениям, и было решено ставить пьесу. Для пьесы обратился Артамон Матвеев к лютеранскому пастору Иоганну Грегори, который переложил сюжет об эсфире, и получилась пьеса Артаксеркса «Действо», которая исполнялась 10 часов, после чего царь со своей свитой пошли в баню, потому что театр — это дело грешное тогда все-таки. Нужно было смыть с себя это представление. Но это не совсем пьеса шла 10 часов. Вместе с пьесой был еще балет «Орфей».
Угу.
Собственно.
Плюс время перевода, наверное, да?
Да. Да. Нет, все исполнялось на немецком языке без перевода.
Mm-hmm.
Ну, тогда как? Все равно там женщина у них была отдельная ложа, для царя была...
Ну, понятно, что все были на своих местах.
И тогда же появился вот... Сейчас для многих людей при слове «театр» представляется красный занавес, красный бархатный зал. И уже именно тогда это был красный зал, красный бархатный занавес. Вот тогда все началось. Потом, к сожалению, были еще трудности, потому что этот театр просуществовал всего 4 года и не пользовался популярностью, так как представления шли на немецком языке и исполнялись немецкой труппой тогдашних немцев, которые жили в Москве.
И как так получилось, что театр потом все-таки вышел из, что называется, такой камерности царской в общее?
Дело продолжил Петр I.
Вот, потом уже.
Да, который... А у Петра Первого на самом деле было очень интересно, потому что он пытался всеми силами внедрить театр в жизнь,
угу.
И даже он заставлял население посещать театр, и даже ввел такое новшество, что если вы возвращаетесь поздно из театра, то вы можете не платить налог, проходя через городские ворота. Но, к сожалению, этот театр тоже просуществовал 4 года, и люди не желали посещать представления. Но сейчас театральные исследователи обсуждают, из-за чего. Все-таки это репертуар был не подобран под интересы населения.
Ага. То есть людям, по сути, было неинтересно.
Да.
Да, их эта тема постановок их особо не касалась. Ну и ходили-то, наверное, все-таки не простые крестьяне.
Да, ходили все-таки образованные uh-huh. люди, и потом не все же тогда были знакомы со Священным Писанием и сюжетами из Священного Писания.
Ну да, преимущественно вот ставили как раз именно оттуда. Ну вот мы с вами так поговорили немножко о вас, как вы оказались в церкви, немножко о том, кем вы являетесь. И у нас есть такой заключительный блок, наверное, вот уже непосредственно о вас не таких вот внешних, да, кем вы являетесь, что, что вы там планируете в будущем и так далее, а о вас самих. Вот конкретно для вас христианство, христианская жизнь — это что, Свет?
Христианская жизнь — ну, такой непростой вопрос.
Ну вот да, мы вот все ходим по воскресеньям в церковь, мы читаем Священное Писание, мы много... Но, как мне кажется, мы вот либо стесняемся, либо боимся рассуждать вот о таких вопросах. И, может быть, есть какое-то просто мнение свое личное?
Ну да, я думаю, мешает еще какое-то стеснение. Но церковная жизнь, христианство, я думаю, побуждает... стремление к чистому, к светлому.
То есть вот то, о чем мы говорили Богу, чуть раньше.
Да, вот, конечно. В эти воскресные службы и вообще службы церкви, есть у них что-то такое семейное, и когда люди приходят в церковь, все ради одного, ради вот, общения с Богом, принятия таинств, услышать слово. И я думаю, это объединение, единение людей вот, на какое-то время определенное, оно заставляет многих приходить.
Да, действительно здорово. То есть вот такое вот именно чувство, чувство Вселенной, да?
Да.
Лен?
Ну, для меня церковь, если это будет не очень грубо, это для меня образ жизни. Христианство — это для меня образ жизни. Это бесконечное самовоспитание и саморазвитие. И, конечно же, у меня в соборе мои лучшие друзья, там моя молитва, я там могу учиться играть на органе, что просто невероятно. И для меня это действительно, это моя потребность. И, конечно, в первую очередь, это самосовершенствование и самопознание.
Спасибо большое. Мы уже заканчиваем наш сегодняшний эфир. Спасибо большое вам, дорогие гости. Спасибо, Лена. Спасибо, Света. С вами я прощаюсь. До скорых встреч. И, дорогие радиослушатели, с вами мы тоже заканчиваем. Сейчас прослушаем проповедь пастора общины Кафедрального собора Святых Петра и Павла Виктора Вебера. Спасибо за то, что нас слушаете. До скорых встреч.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудет со всеми вами. Аминь. Выслушаем текст для проповеди, который находится в Евангелии от Луки, в 15 главе. Иисус Христос сказал: «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба перед тобою и уже не достоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его,
и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите. Станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Да благословит Господь это слово в наших сердцах. В четверг мы, болельщики нашей страны, вернее, сборной нашей страны по футболу, радовались неожиданно убедительной победе команды в матче открытия. Это было как маленькое чудо, учитывая при том ту критику игры нашей сборной, которая была в последнее время. Но для сборной Саудовской Аравии и, соответственно, для ее болельщиков все было как в популярной песне группы «Чайф» про 5-0. Песня, конечно, про другой матч, но они как близнецы. Тот 20-летней давности матч уже стал историей, впрочем, как и сама песня. Помните ее слова? «Аргентина, Ямайка, какая боль, какая боль. Аргентина, Ямайка, 5-0». Вы спросите, а при чем здесь футбол? Это песня и услышанная притча про блудного сына. Автор и исполнитель Владимир Шахрин как-то сказал про свой хит: «Мы с вами переживаем ощущение неудачи». А песен про это нет, в частности, про поражение в футболе. А это тоже ведь наши эмоции, как болельщиков. Поэтому эта песня и появилась. Эмоции были в четверг, радость победы и горечь поражения. Все можно было видеть на лицах болельщиков на одном стадионе. В частности, на лицах президента России Путина и принца Саудовской Аравии. Когда их выхватывала телекамера после очередного гола, прямо-таки виделась на экране драматическая сцена. Оба удивленные, и причина удивления одна – очередной гол в ворота саудитов. Но один болельщик в печали и, возможно, даже сердится, а другой радуется. Я вот, честно скажу, так и представлял, как президент России, сконфуженный этим контрастом, говорит: «Ну что поделаешь, принц, это спорт, побеждает сильнейший». Вообще в спорте много девизов. Основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен как-то сказал: «Главное не победа, а участие». Но кто ему следует, этому девизу, не знаю. Все видится как раз наоборот. Спорт без духа соперничества, без жажды победы – не спорт. Не все могут быть победителями. Плюс еще очень многое зависит не только от самого спортсмена. Удача, фортуна и даже нечестная игра
являются важными элементами многих побед. Как не вспомнить гол, забитый Марадоной рукой в 1986 году англичанам в важнейшем матче. Наверное, все видели это нарушение, кроме судьи. Гол, который способствовал, чтобы Марадона стал чемпионом мира. Потом, спустя много лет, он, оправдываясь, сказал, мол, это была рука Бога. Марадона, кумир, легенда. Ему простили эту руку, эту нечестную игру. Ну, кроме англичан, конечно. Разве можно согласиться с Пьером, который говорил, «О, спорт, ты справедливость, ты указываешь прямые честные пути, которые ищут люди для достижения целей, поставленных в жизни. Футбол, спорт – это целая планета. Для некоторых это вся жизнь». И тут как не вспомнить еще одно выражение Пьера. «О, спорт, ты мир». Ну, хватит намеков, скажу прямо. Спорт – это если не равнозначный мир нашей жизни, то уж некое лайт-отражение ее – это точно. И чем дальше от времени, от идеалиста Пьера де Кубертена, тем все больше похоже, спорт похож на нашу реальную жизнь. Поэтому и в футболе, и в притче, и в нашей жизни есть много схожего. Справедливость и несправедливость, боль и радость – все рядом. И много чего другого. Того же удивления и негодования от происходящего на глазах. «Почему?» – говорит отцу старший сын. «Почему, когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка?» Действительно, почему такая несправедливость? Может, и у нас возникнет такой вопрос, когда мы встаем на место старшего сына. Разве нет? Но хотим ли мы действительно справедливости? Бывает ли она объективна? Вдруг она, как и правда, каждая, у каждого своя. Своя, но, как правило, узколобая, не учитывающая взгляд и опыт другого. Вот, к примеру, с точки зрения правительства и соответствующих аналитиков, и даже опыта западных стран, если не повысить пенсионный возраст, то возникнет угрожающий дефицит бюджета пенсионного фонда. Против цифр не попрешь, как говорят. И с точки зрения бездушной экономики, вот такая правда, такая объективность и, наверное, справедливость. А с точки зрения потенциальных пенсионеров, разве справедливо? Как можно ориентироваться на опыт развитых стран с их лучшей медициной, условиями труда и жизни? И разве работодатели в ближайшем будущем будут более желать брать на работу тем, кому за 40, за 45, за 50, а теперь и за 60? К тому же, читая анкеты кандидатов на работу, работодатель ищет опыт работы, да и вообще опыт жизни тех кандидатов исключительно положительный. С точки зрения успешности бизнеса, наверное, это справедливо, но есть ощущение однобокой справедливости. И кажется, что в таких анкетах, возможно, нет, зря что нет, таких граф об опыте потерь, неудач, ошибок или даже опыте страданий. Возможно, еще и потому так реагирует старший сын на то, как встречает отец младшего, потому что он помнит брата таким, каким тот уходил из дома отца. Безответственным, распутным, неблагодарным. Что в воображаемой анкете может младший теперь написать? Прокутил деньги, нет друзей, безработный, нищий. Но отец видит сына другим, потому что у них есть общее – опыт страданий. У отца и младшего сына есть огромный опыт потерь. И младший сын теперь совсем не тот, который уходил когда-то от отца. Как сказано и как мы слышали, он пришел в себя и сказал: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Более того, уже во время встречи, когда становится понятным, что отец рад возвращению и незаслуженно одаривает его такой милостью, которая не снилась, обнимает и целует, в этот момент он, блудный сын, вновь говорит: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». С этими словами становится понятно, окончательно ясно, сын изменился. Он не тот, кто был раньше. Опыт страданий, опыт потерь учит нас, так говорит Богу, как младший сын, учит истинным ценностям. Страдания освобождают от рамок и стереотипов, от ложных ориентиров и желаний. Да, мы боимся страданий, но мы также не знаем, каким мы можем стать во время и после преодоленных трудностей. Нельзя заочно почувствовать радость возвращения домой, не уйдя из дома. Вернее сказать, не осознав, что мы не дома, что мы на трудном пути возвращения в отчий дом. Ее, эту радость, и не чувствует старший сын, который всегда рядом с отцом. Но близость к отцу, к сожалению, не делает его благодарным. Эта история в притче обрывается. Интересно было бы знать, что ответил бы отцу старший сын на слова отца, что «все мое, твое». Возможно, он тоже бы сказал: «Дай теперь и мне мою часть имения, часть наследства. Я хочу быть независимым от тебя и уйти». И в итоге повторить путь младшего. Мне кажется, что это было бы самым реалистичным вариантом, продолжением этой истории. Потому что все мы грешники, которые должны пройти свой путь. Все мы познаем, свой опыт и боль ошибок. Но отец из притчи, мог ли он поступить, так сказать, справедливо и принять младшего сына холодно, не забывая то, что совершил он когда-то? Разве сын не достоин суда за свои действия и боль, которую причинил отцу? Достоин. Но не мог поступить так любящий отец. Если боль испытывает сын, разве отец может быть безучастным? Не мог наш Бог спасти нас как-то с неба, не прикоснувшись к нашей боли, которую, может быть, именно в эту секунду и кто-то испытывает сейчас, здесь. Я сказал: не мой Бог, не мог Бог. Я только что формально сказал ересь. Как Бог и не может чего-то. Но я дерзаю говорить: не мог. Почему? Потому что Бог есть любовь. Потому что жертвенная, совершенная любовь у Него к нам, каждому из нас, такая, что не мог Он не родиться среди наших страданий. Не мог Он не поесть с грешниками в том Израиле первого века. Не мог Он не страдать ради каждого, каждого погибающего, потерянного и блудного. Ради меня, ради тебя, ради Тебя, ради всех нас. Если бы Он мог все это обойти стороной, если бы не было креста, мучения Его, пролившейся святой крови на нашу грешную землю, тогда мы бы не знали Иисуса Христа, истинного Бога и истинного человека. Тогда не было бы Церкви Христовой, не было бы этих любящих объятий, каждый раз открывающихся в причастии. Этих объятий, открытых для нас, старших и младших, братьев и сестер, но одинаково перед Богом грешных. Поэтому я снова дерзаю сказать, дерзаю, на основании Его же Евангелия Он не мог не принять нас как своих, пусть заблудших, но своих, приняв, отдав самое дорогое, что есть, себя. Конечно, мы продолжаем смотреть друг на друга, иногда как на соперников, и в спорте, и в жизни. Будем радоваться своим победам и горевать при своих поражениях, вопрошая время от времени, недовольно к Богу, за что? Жаждать своей справедливости, своей правды, грешить, поэтому и не иметь сил всех называть своими братьями и сестрами. Но несмотря на это, у нас есть много общего. Тот трудный и часто болезненный опыт, который мы получаем на нашем пути, и то утешение и милость нашего Бога, который любит нас безусловной и всепрощающей любовью, как ждущего нашего возвращения Отца. Чемпионат мира по футболу в России только начинается. Впереди еще много драм, фатальных ошибок, невероятной удачи, честной и нечестной игры, побед и поражений, радостных объятий и одиноких слез. Футбольная жизнь, как и вихрь, пронесется по стадионам нашей страны и возле экранов всего мира. Пока мы не знаем победителя, но он будет. Будут все цифры на табло, какие должны быть. Будут проигравшие, для которых уже ничего не вернешь и не переиграешь. Действительно, лайт – отражение нашей жизни. Но все же не оригинал. Настоящие жизни ставки куда выше, цена за ошибки куда фатальней. И наше счастье, что мы знаем, кто победитель в нашей жизни – Христос. И мы радуемся, что мы в Его команде. Мы радуемся, потому что у Него не фальшивая, нечестная «рука Бога» в кавычках, как у Марадоны, которая сыграла роль для достижения сиюминутных побед. Он сам – Сын Бога, вечный победитель. И это благодаря Ему мы всегда можем, как младший сын, прийти в себя и сказать: «Отче, я согрешил против неба и перед Тобою, и уже недостоин называться сыном Твоим и быть принятым Отцом». Благодаря Иисусу Христу, который пришел взыскать и спасти погибшее, мы всегда приглашены к великой трапезе Божьей любви и милости. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.